Тема будет называться «Мир искушения». Я хотел назвать «Три мира», но потом придумал «Миры искушения». «Миры искушения». Какой смысл в этом названии? Как это говорят? Эпиграф, да? «Наставление народа», песнь 1 глава 5, текст 16. Только искушенный человек, оставивший деятельность, направленную на достижение материального счастья, только искушенный человек, оставивший деятельность, направленную на достижение материального счастья, достоин того, чтобы постичь науку о духовных ценностях. Это не весь текст, но искушенный человек. И мы живем в мире желаний, в мире исполнения желаний. Каких желаний? Своих желаний. Господь исполняет все наши желания. И мы об этом долго говорили. И если пока желание не исполняется, или соблазнен еще что-то такое сделать, и когда мне дают духовную вот эту какую-то науку, что там про Бога и все такое, я говорю, да, неплохо, конечно. И даже усвоив и заучив это знание, это не факт, что я буду по этому пути двигаться. Почему? Потому что движет не знание, а вкус. Вкус. Меня просто тянет. Не знание. Почему? Все знают, что вот курить как бы не сильно полезно, да, но а почему ты ж куришь? Вкус. Вкус. Привычка. Причем этот вкус, он не мой вкус. Не мой вкус. Это вкус... То есть, говорит, вредная привычка. Это надо мной стоит что-то, надо мной стоит. Я не могу от этого избавиться. Не могу избавиться. И поэтому некоторые вещи, как апостол Павел говорил, что добро, чего делаю, чего надо там не делаю, а злое, что не хочу делать, делаю. А если уж не я делаю, то делаю не я, а живущий во мне грех. Живущий во мне, нечто живое. Да. И поэтому... В религиях сейчас очень редко говорят о том, что вот этот экзорцизм и все такое, что кто-то во мне сидит. Почему? Потому что они не могут это делать, и поэтому, нету этого. Нету этого. Но это всегда было, есть. Вот это обычные вещи. Итак, миры. Есть миры. У каждого человека свой мир. Вот, например, если я разговариваю с одним человеком, незнакомым, вдруг обнаруживаю, что он живет вообще в таком мире, где... Я с ним вообще не соприкасаюсь. Он, например, шахтер какой-нибудь. Он рассказывает там целый мир, у него знакомые шахтеры, он там про этот уголь все знает, какие-то вагонетки, а я могу так, что и не соприкасался, и не знаю. Или другой там, это такое, что доступно. Знаете, как вот, если ты не специалист такой, есть такое понятие разнорабочий, да? Вот такие специальности и такие рода деятельности, в которые можно вступить без подготовки, они обычно известны. Но есть специфика, например, ядерная физика, там надо какое-то образование, образование это еще надо получить. Не каждый может получить образование, не в силу того, что у него там денег не хватит, а просто... Если я не хочу учиться, то у меня не получится учиться. Или может у меня данных нет, может у меня мозги не так устроены, не усваивают. Не дано мне, вот прарабдха карма, не дано. Значит, оно тебе и не надо. То есть это я любить не буду. И когда с этим ядерщиком говоришь, он вообще, у них другой язык. Другой язык. Или даже медицина, да? Люди, их понимают только, может, больные люди. Когда здоровый человек, он говорит там какие-то там эти... Это вообще другой язык, полная латынь. И вообще пишутся как специально, непонятно. Другой мир. Каждый живет в своем мире. Сколько в этом мире обитает... Мы думаем, что мы живем... Почему я назвал не мир искушения, а миры искушения? Они разные. У каждого искушается... другим. Например, если человек не пьющий, ничего не надо, он от алкоголя не зависит, у него нет этого даже искушения. Да? У него окружение такое, если он как-то зайдет в этот виноводочный отдел, оно для него как не существует. Не существует. Почему? Потому что он сконцентрирован посмотреть на что-то другое. Если человек ориентирован на это, он кроме этого ничего не видит, наоборот. Он существует как в параллельном мире. Вот. Что я хочу сказать, что все разные, это понятно? И именно по этой причине мы ссоримся. Мы не понимаем. Эти миры искушения, это пускай будут миры дьявола и все такое, но надо их уважать. В Шримад Бхагаватам написано, только искушенный человек, я сейчас зачитал, может понять. Ты должен быть искушен. 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 То есть ты должен прокувыркаться здесь, понять, что под руководством Господа ты можешь исполнить все эти желания, поймешь, что ничего они не стоят. Но под Его руководством ты, потому что без Его руководства, значит, то есть ты должен эти желания исполнять честно и по совести. То есть на заработанные деньги можешь выполнить свои желания, на свой труд. А просто вот украсть не получается. Тебе, может, сейчас не возьмут с поличным, потом возьмут. Если даже не возьмут, у тебя там что-то атрофируется, ты ослепнешь, оглохнешь или что-то. Ну, закон кармы не будем рассказывать, да? Потом человек выясняет, что только под руководством Господа, под руководством начинает идти, он понимает, что такой у него отец такой хороший, Господь. И знаете, для чего это хочу сказать? Потому что существуют две концепции, что мы упали. Я хочу разбить идею грехопадения, что мы упали сюда. Если мы упали сюда, значит, мы все знали. У нас вот это сат-чит-ананда, полное знание. Мы упали, получили сотрясение мозга и забыли все, ретроградная амнезия. Нет. Нет. У меня есть просто один знакомый христианский батюшка. Мы с ним, он тоже говорит, идея грехопадения – это полный маразм, это придумали, потому что исповедуя грехи, мы рассматривали с ним Библию. Рассматривая идею грехопадения и всю дальнейшую Библию, полное противоречие. Невозможно прийти к Богу, просто если поставить в рамку закона идеи грехопадения, что это было. Невозможно. Просто невозможно. Возможно, когда я дитё Божие и потихонечку расту. Это возможно. Потому что из страха, потому что вот я уже провинился, понимаете, это первый кирпичик. То есть как бы с этого все начинается. Первый кирпичик. И если он ложный, все здание построено на этом. Не будет работать. Идея грехопадения. Во всех религиях эта идея забита как основополагающий кирпичик. Но постараюсь, я договорю фразу просто. Но если мы внимательно, такое ощущение, что священные писания писались под давлением кого-то. Но если внимательно все посмотреть, то мы можем обнаружить, что кто писали, знаете, такое ощущение, что священные писания писались как будто на кого-то кандалы одели, и пиши, и он все-таки умудрился оставить нам послание. И вот сейчас я прочитаю вам еще такой момент. Это вещи во всех, каждый говорит, ну да, это где-то, но у нас-то все нормально. Везде. Почему? Потому что сейчас я этот момент почитаю. Шримад Бхагаватам, песнь 3, глава 12, текст 2. Вначале Брахма создал такие формы невежества, как самообман, страх смерти, гнев, вызванный крушением надежд, ложное чувство собственности, также иллюзорную телесную концепцию жизни или, смотрите, иллюзорная телесная концепция жизни или, то есть это одно и то же, забвение своей истинной сущности. Что значит забвение своей истинной сущности? Значит, я пришел из духовного мира и забыл. Но если мы посмотрим пословный перевод, там нет этих слов. В пословном переводе написано не забвение истинной сущности, а неведение о природе своего я. В разницу чувствуете? Неведение. Я маленький такой вот родился, хлопаю глазами, языка еще не выучил. Я не знаю, кто я. Не знаю. неведение своего собственного «я». Я не понимаю, что я Сын Божий. Из забвения. Знаете, как мы разговаривали с этим, я не договорил, этот христианин, он говорит, Люцифер, ему дали пинка, ну вот так, он такой с юмором, пинка, он свалился оттуда, получил сотрясение мозга, и теперь с больной головы на здоровую, на детей Божьих, рассказывает им, что это они оттуда упали. И теперь сейчас он им поможет. Понимаете? Итак, и он их искушает вот этой помощью. Я вам сейчас помогу. Что ты можешь помочь, если ты оттуда сбежал, если тебя оттуда, ну, как оно соответствует, ну, раз уже написано Священным Писанием, я позволяю себе этим воспользоваться. Нечего было писать тогда. Вот. А вот это Шримад-Бхагава там, это не Библия, но то же самое. Итак, миры искушения. Шримад-Бхагава там 3.11.23. Когда ночь Брахмы истекает и наступает его день, он заново создает три мира. Три мира. Бог любит Троицу. Что такое три мира? Кто-то понимает, о чем речь в Шримад-Бхагаватам? О каких трех мирах идет речь?
Ну, рай, земля и ад.
Да. А на самом деле там это, ну, есть там эти локи, их не три. И уровни там 14, говорится, да? 14. Ну, в общем, берем три. Есть средний уровень, есть полубоги, который понимает, что Господь в курсе дела, и без него там ни шагу. Есть демонические. Есть демонические, есть людские, да, манушья лока, говорится, ману, манушья лока. И вверху. Вот эти три мира. И тут что говорится? Он заново создает. А знаете, что такое заново создает? Он их уничтожает, значит. Вот эти три мира он их уничтожает. Знаете, что это? И вот в этих мирах мы живем. И они будут уничтожены. Любые, что бы мы тут ни делали, они будут уничтожены. Это достаточно больно. И там дальше описывается, как они будут уничтожены. Не просто так раз и выключили свет. Нет. Выключили свет. Сворачивание идет не просто так. Сворачивание идет, это цунами. Это огонь с неба. Это землетрясение, земля разверзает. Вот такое уничтожение. Это не просто там пленка раскончилась и конец фильма. Нет, это реальные страдания. Вот. Да. Я зачем говорю? Три мира. Чудо единства и духовного мира, и материального мира состоит в том, что мы можем, зная, как оно по крупному все состоит. Вот есть там три. Вот у меня свой мир. У человека сколько вот Сереж, сколько у тебя знакомых, скажи, в этом мире?
Там человек не много.
Ну человек сколько?
500.
Ну.
А ну смотря каких знакомых.
Меня тоже знают 1007. Но те, которых ты постоянно общаешься. 30-40, это много. У меня, например, с какими постоянно общаюсь, не более, ну, 18-20 человек, не больше. Не больше. Общаюсь я и так вот, привет-привет, позвонили, просто советы, все такое. Но общаюсь, это люди, с кем я веду дела. Жизнь, моя жизнь. Реальные отношения, не просто... А, помнишь, вот там это было. Реальные отношения, это мы в этой жизни друг без друга реально не можем обойтись. Не в смысле поддержки. Мы просто какое-то одно дело двигаем, одну какую-то тачку тащим. Кто-то, я что-то делаю, потом передаю, он что-то дальше делает, потом он мне передает. Вместе бревнышко. Вот, ну, вот такое, понимаете. Вот таких людей немного. И вот это мой мир. И когда человек говорит, весь мир против меня... Посчитай, сколько у тебя человек в этом мире. Не очень много. И у нас задача не очень большая. И вот эти люди, которые вот эти 20 человек, у кого 5 человек, у кого может там 30 человек. Считается, чем меньше, смотрите, три мира. Демонический, человеческий и этот. А вот, вот мой мир с этими 20 человеками. Я могу находиться, ту же судьбу пройти в невежестве, в страсти и в благости. То есть это мое дело относиться как? Как относиться? Я хочу сказать, а как же вот эта предопределенность? Как же Кришна говорит, что ну, ты вот как будет, так и будет. Так что я тебе просто, то, что я говорю тебе из сердца, и ты предупреждаешь, что будет. Делай это и не бойся, и иначе тебя просто протащат по этому пути. Вот эта благость, страсть или, ну, или невежество, это мое отношение к этому. Чем больше я протормозил, тем больше невежества будет, тем больше будет разрушений по этому пути, но то же самое, в общем-то, будет. Три варианта. И я могу, и вот это я выбираю. Мы говорим, а что ты можешь вообще выбрать? Знаете, астрология. Астрология – это точная наука. Сейчас она так нам подается, что даже я, не астролог, я кое-что знаю. Кое-что знаю об этом. А говорится, что мы состоим из энергии. Наши действия состоят из каких-то энергий. И не просто каких-то энергий, а энергии планет. Вот эта астрология – это на планетах замешано. Да? Вот. Они не просто там где-то плавают. У них есть энергия. И вот эта энергия на нас влияет. Но я, вот влияет, и вот, вот этот гороскоп. Но оно влияет, если я полный, вот и тот, кто полностью зависит от астрологии, от хиромантии, от всего. Смотрите, скажите, какой смысл человеку рисовать там натальную карту, там вот это вот, если все предопределено? Нет смысла в этом. Я хочу сразу определиться, что... Свобода полная и абсолютная и у каждого. В каком смысле? Я приемник. Я приемник. И я могу включить какую-то планету, то есть настроиться на нее. Я это делал, даже не зная астрологии. Мне сказали, то есть мне надо было дело, мне надо было его расширить. Я просто взял, нарисовал себе Юпитер. Вот такой знак был оккультный, знаете. Вот Юпитер, он такой полумесяц, он такая пика вот такая. Там такой, такой змей вокруг вот этого. Знак, есть такой знак Юпитера. Ну, Пантак. Да. Не сам знак Юпитера, а там более сложная была композиция. Я рисовал достаточно долго. И как только я его нарисовал, вот то дело, на которое я хотел, там пришло там много народу сразу, вот так вот. То есть я этим действием, это, смотрите, это магия. Я этим действием...
Четыре астролога.
Да?
Да, и два дня.
Да, что-то интересно. Вот. Да. Вот. И сразу, то есть это работает. Это работает. Это я не говорю не для того, чтобы привлекать. Если мы откроем книжку, там вот папа, «Черная и белая магия», там написано «Для привлечения духа Юпитера». Для привлечения духа. То есть мы наши действия, мы состоим из этого. И если он на нас действует, то я уже просто иду, и меня никто не спрашивает. Но я могу, как приемник, настроиться на какую-то волну. Знаете, такая вот бочоночек, настройка. Я могу настроиться на этот Юпитер или это, и никто не может мне приказать, на что мне настраиваться. И все эти события будут. Но от моей настройки зависит. Знаете, такой практический совет. Ну как мы еще, мы просто этим не пользуемся, потому что нам говорят, вы да не можете вы этим пользоваться. Вот если я вспоминаю о плохом человеке, который мне как-то там насолил, у меня настроение портится. Этот человек непонятно где, то есть он источник моего плохого там состояния. И мне становится плохо, значит, что я настроился и образовалась связь. Он мне желает плохого. Это не просто, вот у меня раз и плохое возникло. Глупости. Это значит, наши миры, смотрите, переходим в тему немножко. Наши миры соприкоснулись. Я почему-то думаю, что мир лучше мой, это мой. У нас какой-то конфликт интересов. Вот. И из этого мира Ну, течет то, что мне не надо. Может, не надо было соприкасаться. Что тебе мешает? Знаете, как вот... Как можно отключиться? Это очень сложно. Не, я хочу сказать очень просто, и все это знают. Я к тому, что не надо здесь тумана напускать. Просто, поймите, что мы можем вообще делать. Чтобы мы вышли из этого мира, где нам не нравится. Мы можем поменять мир. А лучше, чтобы мы вообще попали в мир Бога. В мире Бога для меня есть место, оказывается. Поэтому я и родился. Но здесь миры искушений. Они на два типа делятся. Те, которые кто-то для меня их построил. Это дается реклама, заходи, пожалуйста, мы заботимся. Заботимся. На самом деле, где я попадаю в некое рабство. Есть люди, которые... И сначала мы попадаем именно не в свои миры. А потом мы начинаем что-то не так, что-то у нас какие-то интересы есть. И мы начинаем строить свой мир. Но мир чужой... Он может быть религиозный, он может быть социальный, он может какой-то, но это все равно не Божий мир. Божий мир – это когда я от всего этого, то есть когда я наискушался вот так вот, и мне это не надо, и я говорю, мне этого не надо. Я прекращаю всякую материальную деятельность. Материальная деятельность – это то, что продиктовано вот этими планетами. Что мне не надо не устраивать ни это, ни вот это там Петролока есть, где там это, говорят, там пыли нету, вытирать ничего не надо, обои менять не надо, они не слазят, вот такой. То есть мы хотим сбежать не куда-то, а откуда-то. Откуда это не желание. Я просто не хочу здесь. А что ты хочешь? Я не знаю что, я просто не хочу здесь. То есть, как Высоцкий, и я лечу туда, где принимают. Помните, да? Вот. Вот это не работает. Господь говорит, скажи куда. А я хочу отсюда, вот хоть куда. И понимаете, если я, смотрите, вот тут разница. Вот очень сейчас вот это запомнить стоит. Если я знаю, что мне куда, то Господь меня переводит. Он исполняет мое желание. Если я не знаю куда, а если хочу откуда, то переводит меня вовсе не Господь. Да, сразу вопрос.
Если я знаю куда, но очень мало усилий принимаю для того, чтобы туда попасть. Поможет мне Господь?
Поможет.
Поможет.
Если я точно знаю, да, вот как вы про все желания обязательно, мало действий. Ну, смотрите, я знаю цель, я бегу туда, или я ползу туда, или я потихонечку иду туда. Скорость определяю я. Это просто вопрос времени, да. Это моя скорость. Если мне очень надо туда, то я. Если человек... Итак, есть три мира. Есть мир Божий, в котором всем есть место. И Божий мир нестатичный. Мы просто переходим. Мы друг от друга раз вот так вот. И я... Почему? Потому что там нет рамок. Я перехожу. Это огромный, бесконечный мир. Я перехожу туда. Господь туда меня приглашает. Туда. Мне везде хорошо. Мне везде одинаково. Это ничего не кончается. А миры материальные, они все время разрушаются. Потому что мы привыкаем. Мы сначала это берем. Потом понимаем, что нас не нравится. Но поскольку мы много вложили туда, примотались, держим. И не нравится, и больно. И тогда просто Господь из милосердия разрушает этот мир. Разрушает. Это в масштабах вселенных это называется... Ночь Брамы. Когда ночь Брамы истекает, наступает его день, он заново создает три мира. За время существования в них сменяется 14 ману. Ну так, не будем это. Вот. А вот смотрите. 28 текст. 3.11.28. На исходе дня Брамы. То есть все, что, смотрите, все, что творится вот в этой огромной Вселенной, в микро, слышали такое, что каждый человек это Вселенная, мой мир. И мой мир, он такой, знаете, такой самодельный, картонный. Но там все абсолютно то же, что в глобальном масштабе творится. Абсолютно все то же. Абсолютно все то же. И в этом моем маленьком мире, и пока мне эти самодельные миры мною сделанные или другим каким-то существом, но не Господом, мне не надоят, не надоедят, потому что они не совсем настоящие, они немножко ущербные. Почему они ущербные? Потому что они не знают, кто я и что мне надо. И я сам не знаю, кто я и что мне надо. Я не знаю. Я не знаю. Потому что вот вы заметили, что когда мы встречаемся друг с другом, первое, что мы делаем, мы оцениваем его мир. А ты верующий или нет? Ну ладно, такие вопросы могут быть не задаваться. А ты в кого веришь? А в какую церковь вы? А, ну да, все понятно, да. Женатый, не женатый, сразу по категориям, потому что подходишь ты или не подходишь, да, узнаем, да. Какие-то любишь, шахматы играешь, хорошо. Ты этот фильм смотрел? Ты что, ты этот фильм не смотрел? А? Ты это... Да как ты вообще живешь? Ты этот фильм не смотрел? Да все же видели. Да, все видели в твоем мире. В других мирах о нем даже и не знают. Ты это смотришь, не смотришь? Что с тобой разговаривать тогда вообще? Вот. И мы берем этого человека, мы его уже оформили, бирочку ему там на лоб и на полочку в своем мире. А он там не помещается. Если он начинает там что-то возмущаться и говорит, а вот такой фильм, а вот такое, вот такая доктринка, мы это обрезаем, сиди смирно. А если он все-таки как-то высовывается, не помещается, до свидания. Ты мне тут это с пола, ну, банки тут роняешь. Вот такой. И вот. Если человек обычно свой мир, когда создается, он создается, знаете, из опыта неудач. Я это пробовал, не получилось. Ну, понятно, это мне, это не мое. Это не мое, это не мое. Вот люди себя так ограничивают. Психологи это знают, но мы перешагнем этих всех психологов, возьмем, потому что Господь уже приготовил то, что меня устраивает. Смотрите, в своем мире, сейчас опять такая вот ключевое такое откровение, в своем мире мы добровольно отказываемся от того, что нам действительно надо. Мы не понимаем, что точно нам надо. Но мы двигаемся все равно в своем направлении. Потому что я создан, как горшок, горшечником. Я создан для чего-то. Господь меня создал для какой-то функции. И я примерно туда уже иду. И у меня какое-то стремление неосознанное. Я вижу что-то похожее. И меня вот эта вот форма привлекает. А эта форма не привлекает. Этот запах привлекает, этот запах не привлекает. Да? Потому что вот... Если я вижу, например, ну какого-то, знаете, такого, ну... Вот есть такие коалы, мишки такие, да, симпатичные. Они такие млекопитающие, да, и они так вызывают, ну, вот. Но если я вижу там вот медведку, видели медведку? Смотрим, вообще как инопланетянин, чужое. Оно вообще живет другой жизнью. Она очень, ее мир очень далеко, и поэтому даже неприязнь. И также даже среди своих возникает вот, вот это вот. Знаете, самое удивительное, что... Миры материальные, они как-то, ну, они все-таки в комплекте. Например, есть мир электриков, есть мир там теплотехников, есть мир, но мы пользуемся от этого, мы говорим, да, да, живите, нам, конечно, это не интересует, но мы этим пользуемся. Но вот мы понимаем, что есть этот комплект, и туда не суемся просто. Но когда заходит речь о религиозных мирах, их же тоже очень много. Есть мусульманский мир, есть там вайшнавский мир, есть христианский мир, есть мир там и у иудеев. То там мы видим не просто комплект, они враждуют между собой. Мы же вот не, причем они враждуют, знаете как, на всех уровнях. От самого верха до самого последнего прихожанина. Ты откуда, откуда? Ту, чур меня, уйди от меня, сатана. Мы же не говорим, что вот когда вот свет, мы даже наоборот призываем, хотя мы не электрики, мы не поклоняемся электричеству, мы это самое, мы понимаем, что это надо. Да, в материальном мире тоже есть какая-то конкуренция, есть какая-то борьба, друг другу там палки в колеса, ну, наверное, там кто-то, вот я хозяин фирмы, это тоже электрик, хочет меня перебить, но на низу-то не воюет, да? Вот, ну, там, понятно, какой-то бизнес. Но в религии воюют даже и на низу. Как вы думаете, почему? И кто виноват? Что делать и кто виноват? Как вы думаете, почему? Потому что на каком-то занятии я говорил, что это тоже комплект. Это ложь, это чудовищная ложь, что Библия, Бхагаватам и Коран это совершенно разные. Они, и то, что есть в Библии, есть все, других нет. Нет, они, в Библии есть не все. И христиане сразу захотят меня распять. В Шримад-Бхагаватам есть не все. В Библии есть кое-что, что дополняет, что Шримад-Бхагаватам нет. Я не знаю, почему нет. Это тоже пазл, который надо собрать. Дополняет. Если ты будешь одно изучать, значит сразу рамки. Знаете, что такое одно изучать? Вот это сектантское настроение, оно не только мирское. Что я хочу сказать? Единственный мир, который не сектантский, это Божий мир, и для Бога есть там мое вот это вот. И там нет искушения. Знаете, когда искушение есть? А я что-то хочу, потому что если я ничего не хочу, меня искушать-то, в общем-то, нечем. Ну нет желаний, попробуй, вот не хочу, сыт, вот еду, не хочу, уйди, убери, я сытый. Ну и так далее, во всем абсолютно. А это не то, что Божий мир, это вот так вот там как-то говорит, ну пи, ну ничего не хочу. Нет, тебе просто некогда. Там деятельность, там нет такого отдыха, там то, что в нашем понимании труд и отдых, работа, там этого нет. Там просто деятельность, которую я получаю огромное удовлетворение, причем по нарастающей счастье. И мне некогда там особенно смотреть по сторонам даже. Я просто вот знаю, вот мое. Его даже искать не надо. Господь мне это предоставляет. Я какая-то функция. Я делаю это не напрягаясь. Вот это мой мир. Искушать не получится. Разрушения нет. Почему разрушение? Потому что разрушается. Знаете, зачем разрушается? Вот течет река, проточная вода, вот куда-то с гор она долго течет, рукава, дельта, и вот она в море, и там вода, знаете, как это говорят, не завоняется, да? Она все время свежая, потому что круговорот из моря, потом облака, потом снега, потом вот так вот, оно вот, и в этом процессе оно очищается. Ну вот мы взяли и огородили участок, и очень скоро там будет болото. Вот если мой мир, я туда никого не пускаю, и если я думаю, то есть он не открытый, а это любой мир, они большие, они маленькие, они очень тесные, они очень просторные. Но любой огороженный мир, огороженный, просто если я говорю, это вот не мое, значит болото, значит там немножко завоняется, а это называется просто грех. Грех. Там начнутся нарушения, отклонения, которые приведут, то есть как только я оградил и очертил вот это вот, а вот это даже близко не подходи, это знаете что? Это значит начало конца. Когда это, китайцы говорят, в доме, в котором уже все есть, умер. Не начинает умирать, а уже умер. Вот все есть, вот ничего свежего. Но ты будешь вот это менять, все вот это. То есть прекращается движение. Пока этот мир организовывается, все нормально. Но как только там он организовался, и ты говоришь, фу, вот это все хорошо, это мой мир, вот оно счастье. Нет. Будет разрушено. Будет разрушено. И тут вот пишется, на исходе дня Брахмы, под влиянием ничтожно малой части гуны невежества. Что такое гуна невежества? Что такое гуна невежества, кто-то знает? Ну да, тут можно целую лекцию, что такое гуна невежества. Что имеется в виду, да? Ну, здесь, в этом контексте, мое маленькое желание, если мое маленькое желание что-то вот это для себя, и все, я туда не иду. Не потому что, ой, не пускают вот это, допинг-контроль не пускают. Я же весь хочу туда. Но на самом деле я хочу отсюда. Мне дается возможность исполнить это маленькое желание. Но в нагрузку дается новая жизнь, новое тело, куча новых родственников, которых я должен буду похоронить, я должен буду лечить их. Кладбище не раз посещать, больницу не раз посещать. Вот потому что маленькое вот это вот. Весь мир, который я уже очищенный практически весь. Я уже очищенный, но мне осталось вот это желание. То есть, и смотрите, что тут говорится-то. Под влиянием ничтожно малой гуны невежества огромная вселенная. Вот моя жизнь такая чистая, такая чистая. Немножечко осталось желание. Вот эта ложка дегтя, да? Немножечко. Вот это все не засчитывается. Под влиянием ничтожно малой части гуны невежества огромная вселенная погружается во мрак ночи. Вся. Маленькая часть. Почему? Потому что это желание. Это исполнение желания. Огромная вселенная. И мой мир. Мой мир. У меня уже там хорошо. Там я в храме. Там у меня знакомые. И у меня есть маленькая привычка. У меня есть маленькая вот эта. И она меня может погрузить во мрак. Скажем не так. Она может не погрузить во мрак. Она может меня не пустить к свету. Да. Как это было однажды? Шрила Прабхупада сказал одному человеку, ну он видел, что он курит. Он сказал, вот эта вот маленькая штучка отделяет тебя от Бога. Вот эта вот маленькая. Что вот это, да, говорит, отделяет. То есть Бог тебя любит, да, уже прямо сейчас, прямо можешь курить, Он тебя любит. Но ты к Нему не пройдешь, потому что у тебя есть желание. Он просто это желание. И он не может, он тебя его не отымает. Значит, у тебя еще недостаточно. И оно, представляешь, оно перевешивает. Как точно так же, помните историю, там на весы посадили Господа, и там все золото навалили, да, и потом один листочек бросили, преданность, и перевесили, да. И вот эта сигаретка перевесит все духовные вот эти. Представляете, страшно как-то, да? Значит ли это, то есть это не для того, чтобы повергнуть всех в панику. Ты просто не искушен, ты просто не понимаешь влияния, сколько она весит. Она реально много весит. Потому что раз, это не одна сигаретка, это блоки, блоки, блоки потом пойдут. Последняя, нет, просто надо убрать и все. И в результате это так. Прабхупада пишет, в данном стихе описана ночь Брахмы. Разрушение трех миров осуществляет олицетворение тьмы Рудра, принимающий образ вечного времени, пламени которого пожирает все три мира. А вот теперь я хочу сказать, чтобы выкинули мысль, вот мы такие падшие. Нет, не падшие. Я хочу прочитать биографию Господа Брамы. Кто-то знает, кто такой, ну, Господь сотворил Вселенную. Как он говорится, вот Господь Брахма такой, и мне это же, значит, говорили. Кто мне стал внимательно читать, кажется, все не так было. Господь Брахма пришел. Открыл глазки, темнота, ничего не понятно, он это на лотосе находится, по стеблю лотоса спустился и услышал изнутри там тапа, да, аскеза. Совершал аскезы, получил все знания и все сотворил. Не совсем оно было так. Не совсем. И нам говорится, вы в невежестве, вот вы пришли в храм, получите сейчас знания и будете молодцы. Нет. А ты прошел искушение. Ты искушенный человек, чтобы быть достойным этого знания. Я сейчас прочитаю, что прошел Господь Брахма, прежде чем стать достойным этого знания. Что он прошел? А до этого ничего не получилось. Вначале Брахма создал, вот тут не написано, что он там спускался, вот. Сотворение кумаров и других. То есть как вот это, как он вселенную. Там такие были блины комом, что ужас. Ну, наверное, так надо. Не потому что так надо, потому что мы все будем проходить этот путь. И в этом нет ничего страшного. В этом нет греха, я что хочу сказать. С первого текста, сотворение, 12 глава. Шримад Бхагаватам, какая она. Третья песня сейчас, первая. Шри Матрея сказал, о мудрый Видура, до сих пор я рассказываю тебе о величии Верховной Личности Бога и аспекте Калы. Теперь же поведайте о том, что сотворил Брахма, являющийся сосредоточием ведической мудрости. И читаем. Вначале Брахма создал такие формы невежества, и мы создаем в своем мире, Господь сотворял мир, и мы в своем мире, человек только рождается, он что начинает? Писать, какать начинает, да? Да? Или он что, стихи сразу сочиняет? Нет. И вначале Брахма сотворил такие формы невежества, ну, практически, как ребенок испражняется, вот это вот пошло. И вот это мы сейчас в этом живем, кстати. Создал такие, как самообман, страх смерти, гнев, вызванный крушением надежд, ложное чувство собственности, иллюзорную телесную концепцию жизни или забвение своей истинной сущности. Я позволю себе изменить последнюю, не забвение своей истинной сущности, потому что это подразумевает, что мы оттуда, а как оно написано? Неведение о природе своего я. Неведение, младенец. И скажите, а что в этом, смотрите, забвение своей истинной сущности это грех, а вот неведение о природе своего я это не грех. Ребенок невинен. А нам тут представляют, я такой с усами, с бородой свалился, и я все понимаю, и вот, и забыл свои, что мне делать надо. Потому что сотрясение мозга получил. Нет. Не совершал я греха. И вот это, все, что образовалось, не грех. И то, что ребенок рождается, и его мыть приходится, там, может быть, от крови, может быть, там околоплодные воды омывать, это нормально. Это нормально, что он рождается в этом. Потому что без этого, это условие его, вот когда он вызревал там, просто, это просто нормальные условия. И теперь мы просто, как в роддоме, это мы находимся в роддоме. И вот эти миры, которые, и потихонечку понимаем, мы, нас, конечно, Господь это все омывает и все, но с нашего согласия. Вот в чем разница. Ребенок, ну, он тоже, когда закричит, и ты к нему осторожненько, правильно, чтобы это, он показывает, где ему больно, где что. Итак, прежде чем сотворить живые существа во всем многообразии их видах и форм, Брахма создал условия, в котором живым существам предстояло жить в материальном мире. Вот эти условия, как бы грязные, вот этот страх, это условия, и они нам, наверное, нужны. Идем дальше. А какая задача? Сотворить Вселенную и сотворить и населить ее. Также была у него задача. Смотрим, что было дальше. Это биография. Скажите, если бы... ну ладно. Очень хочется забежать вперед. В начале Брахма, четвертый текст, произвел на свет четырех великих мудрецов. Санаку, Сананду, Санатану и Санат Кумара. Ни один из них не испытывал ни малейшего желания заниматься материальной деятельностью. Все они были необыкновенно возвышенными личностями. Комментарий. Брахма сотворил четыре основы знания. Санкью или эмпирическую философию, которая занимается аналитическим изучением существования. Это один из кумаров на себя это взял. Смотрите, когда нам говорят, нам рассказывают, вот у меня, например, может только у меня создалось впечатление, когда сказали, вот четыре кумара там получилось, и Брахма сказал, ну что, давайте, плодитесь, размножайтесь, но они говорят, нет. Такое интересное, момент непослушания сына отцу, да, и они такие возвышенные, они сказали так, нет, вообще непонятно что. То есть мы себя приличнее ведем. И какой был в этом высший смысл? Высший смысл, что появилось вот то, что я читаю. И они получились как-то вот нечаянно. Брахма сотворил четыре основы знания. Санкью, эмпирическая философия, которая занимается аналитическим изучением. Йогу, мистическую практику, назначение которой освободить чистую душу из плена материи. Вайрагью, это три. Полное отречение от материальных наслаждений. И, наконец, тапас. Не тамас, а тапас. Различные виды добровольных аскез, совершаемых во время достижения духовного совершенства. Брахма произвел на свет четырех великих мудрецов – Санаку, Сананду, Санатану и Саната, и доверил им эти четыре основы духовного развития. Они, в свою очередь, чтобы проповедовать среди людей бхакти, основали духовное братство или сампрадаю, которое начала называться Кумара Сампрадая, вследствие получила название Нибарка Сампрадая. Мы принадлежим к этой сампрадаю?
Нет,
не принадлежим. Мы принадлежим. Какие сампрадаи мы знаем?
Брахма,
Кумара, Лакшми, Шива, Рудра Сампрадая. Но есть еще пятый сампрадая, о которой почему-то не принято говорить. Это сампрадая чистого предания, она сампрадая смерти по-другому называется, это Ямырадж Сампрадая. В Китае широко пользуется популярностью у китайцев. Ну их там много. Там они просто там сразу отрекаются без всяких вот этих сентиментальностей. Ну ладно, четыре так четыре. Мало ли, да. Ну есть еще такой мир в Китае, китайский мир, у них еще есть одна сампрадая. Но другие сампрадаи, другие миры сампрадаи принимают ее. Итак, четыре кумара. И мы дальше помним, Брама что сделал? У нас хороший возвышенный разгневался, помним? Разгневался. Смотрите, то, что мы что-то пробуем делать, и нам говорят, ну хорошо, хорошо, положи сюда, это не надо. Это не зря. Как в песне, ничто не проходит бесследно. Иногда мы что-то делаем, и у нас это отнимают для чего-то. Оно не зря. То есть не расстраивайтесь, если вы организовали фирму, вас его забрали. Ну ладно, фирму больше не... Муж ушел, это ж вообще кошмар. Вот. У этого сыновья ушли, единственный, помните, как этот, кто там переживал, сын единственный, там, единородный, как этот Авраам, да, сына, и Господь говорит, я забираю, какие переживания. У Брамы, думаете, были меньше переживания? Вообще никого еще не было. И вот они, четыре сынка, такие сынки, они сказали, до свидания, папуля. Нормально? Конечно, он гнев испытал. Гнев, какое-то горе. Блин комом. Но Прабхупада говорит, не зря. Появились четыре знания каких-то. И вот когда у нас что-то забирается в мире, мы начинаем очень сильно психовать. Называется гнев. Брахма начинает психовать. Это нормально, это забыто. И она говорит, а что вы вот это вот надо гнев. Я про гнев читал целую лекцию, потому что там элемент огня входит. И без этого огня вообще никуда. Вообще никуда. И если вот это затушить, это вообще жизни не будет. И то, что он разгневался, тоже нормально. И смотрите, гнев, это все уничтожил. Это как лесной пожар, который уничтожает все добродетели. Прочитаем. В результате гнева Брама что произошло? Помните? То есть ничего не зря. Если даже нам кажется, что мы просто теряем, ничего не зря. Угу. Когда его сыновья появились на свет, Брама сказал, теперь, мои дети, вы должны производить потомство. Однако, поскольку кумары были привязаны к Васудеве, верховной личности Бога, они не желали ничего, кроме освобождения. Прабхупада, вот то, что я сказал, только Прабхупада точнее, конечно, он говорит, может возникнуть это в комментарии пятого текста, может возникнуть вопрос, как посмели кумары ослушаться приказа Брамы, который был им не только отцом, но и создателем Вселенной. Ответ таков. Васудева Праяна, то есть тот, кто серьезно занимается преданным служением личности Бога Васудеве, не связан никакими обязательствами. Папа, мама, государство, коммунистическая партия Советского Союза, НКВД к тебе пришло, ты не связан никакими... Но если, условие какое, если ты привязан к Верховному Господу. То есть они уже родились такие. Ну, видите? Об этом говорится и в Бхагаватам. Любой, кто отказался от всех мирских связей, укрылся под сенью лотосных стоп Господа, который дарует освобождение, Мукунда называется он, да? И где он живет, Мукунда? В 4-й Шримад-Бхагаватам написано. Мукунда, лотосный стоп, он освещает, написано, ногтями его светятся, ногти. Лотосные стопы – это в сердце. На лотосе сердце стоит Мукунда. Мукунда переводится «Господь, дающий освобождение». Надо просто идти за его стопами. Что значит укрылся под сенью лотоса? Смотри, куда он топает, и иди за ним. Перестает быть должником или слугой кого бы то ни было, включая полубогов, мудрецов, предков и других живых существ, всех родственников и соотечественников. Поэтому кумары не совершили ничего предосудительного, отказавшись исполнять волю своего великого отца, который попросил их обзавестись семьями. Смотрите, эти кумары, они только родились, и им предложили не их мир, а чужой мир. Они сказали, а мы в Божий пошли сразу. Вот. Все мы попадаем сразу в чей-то мир. Я рождаюсь и попадаюсь в мир своего папы и мамы, своих родителей. Я полностью от них зависим, я принимаю их, я вижу заботу какую-то, да. Но постепенно их мир мне начинает тесноват быть. Они мне уже в этот мир, и родители не так просто, Брама не так просто отпустил, он там немножко там это, разозлился, да. И родители тоже, они уже, то, что у них самих не получалось, там музыкальную школу, они меня норовят туда сунуть и так далее, хотят, ну, понимаете, да. И человек потихоньку, вот это кумары сделали сразу. Знаете почему? У них долгов не было. Они только родились и пошли. Долгов не было. А если... Ну, я же сразу не родился и сказал, так, папа с мамой, я все, пошел. Я же так не могу. Почему? Потому что я не такие, как кумары. Я не сын Брамы. Вот. Родился в этих уже в соплях всяких там каких-то. Вот. Кстати, эти сопли появились позже немножко. И там написано, когда они появились. Вот кумары родились без вот этого всего. Вот они чистые были. Они не родились в грязи. Грязь – это тело Господа Брамы, которое расползлось по всей вселенной и покрыло им мраком. Ну, для нас это вот утроба матери, может быть, сейчас, да. И там вот это муки начинаются. Брама сам оставил свое тело, и забегая вперед. Кумары родились до всего этого. Я говорю биографию Брамы, которые мы повторяем, хотим мы того или не хотим. То есть с разной скоростью мы просто это проходим, и скорость заказываем мы. Итак, чтобы перейти из одного мира в другой, у нас, смотрите, что вообще так, всенародно, что получается. Вот есть мой мир, я хочу его улучшить, потому что посмотрел, есть другой мир. Что такое мой мир? Бывает, меня провоцирует. Просто я ходил с одним человеком, он покупал дом. И он нанял торгового агента, и тот ходил, говорит, вот этот дом, тот приходил. И говорит, нет, этот дом нет. Он даже не представляет, что этот дом может быть его. То есть его мировоззрение уже есть какие-то ограничения. То есть его, вот такой дом, нет, слишком большой. И цена, нет, он не может. И потом наткнулись на дом, который стоил не... И он говорит, о, вот этот нормальный, тут мы подклеим, тут эту трещинку заделаем. Да за такую же цену было вот это лучше. Но у него уже такой стереотип, что он его как бы недостоин. Понимаете? Что он? Идиот этот человек? Не так все просто. Он не может, как он говорит, по карме жить в таких хороших условиях, потому что в силу того, что он наделал каких-то делов, ему уже дали ограничения. Эта карма дала ограничения. Все, дом только с трещинкой и с облупшимися обоями, а он тут вот это сделает. И вот как его перевести в другой мир? И не переведешь ты его в другой мир никак. Он будет тебе там в секонд-хенде, новый, он не купит, потому что у него, ему и не положено. Почему? Но это из мира в мир. Но смотрите, в любой момент, если он там Господа полюбил, он может с этого выскочить. А вот из мира в мир, это чего-то стоит, это описано. А в Шримад-Бхагаватам это описано. Чего стоит перейти из одного мира в другой? Это 18-й текст. Угу. Тут говорится в большом, вот говорится, что какой? 1.5.18. Читаю сразу комментарии. Говорится, что обитатели Луны, благодаря напитку сома-раса, ну, алкоголики получается, да? Ну, там похмелья нету. Обретают способность испытывать большое чувственное наслаждение. Мы же хотим, ну вот, питра-локи можно достигнуть с помощью благотворительности. Таким образом, существуют разные способы удовлетворить чувства как в этой жизни, так и в других. Некоторые пытаются достичь Луны и других планет с помощью механических средств, потому что им очень хочется отказаться на этих планетах, не утруждаясь благочестивой деятельности. Но это невозможно. Потому что по закону Всевышнего разные места предназначены для различных категорий живых существ в соответствии с деятельностью с прошлым. Это невозможно перескочить из своего мира в другой мир. Невозможно украсть другой мир. Невозможно это. Но и что такое демонический образ жизни, магия и все такое? Это можно. Как я говорил, например, я привлек дух Юпитера, просто нарисовав картинку. И у меня это пошло. Но потом оно так же и рассыпалось. Так же и рассыпалось. Потому что, как говорится, я если преобразую свое сердце, вокруг поменяется ситуация. Точно, то есть конкретно сменится декорация. Сменится. Но если буду менять декорации, я могу попасть на какую-то локу, на другую планету, где лучше условия жизни, где нету пыли, где вот это... там будут... Но это магия. Мы думаем, магия это что-то такое крутое. Нет, вот обычная технология это тоже магия. Это тоже магия. Я могу достичь чего-то, но это все вернется. Много историй знаю, когда люди хотят здесь и сейчас. И они попали к лже-гуру, который говорит, да это легко. Просто нет. Если ты желаешь материального изменения, то есть изменение, а есть замещение. Ну, полностью поменять. Вот если можешь полностью поменять, это с Богом можно. Но изменить надо поработать, извини, надо поработать. Сменить квартиру, жену, планету, тело, надо поработать. Надо поработать. Но можно не поработать. Можно не поработать. Одна женщина, она посмотрела, она почему-то решила, что в некоторых случаях магию можно применить. Знаете, заговор. Заговор, там присушить, там, да, вот. Раз, там ингредиенты. Сейчас это продается вот так вот. Кто-то там пошутил, что говорит, ну ладно, там, а там пишут там, причем такую экзотику какую-то, там это яйцо там этого, там волос от этого, там, а некоторые древние смотришь там такие, и этот Задорнов, по-моему, шутит. Есть, конечно, такие. Легко доступный зуб дракона, волос морского коня, а есть тяжелые, это там капля крови честного прокурора, где ее достать? Или там слюна искреннего политика. Вот это вообще невозможно. Да. Но эта женщина взяла и это все сделала, это сработало, все, этот муж остался при ней. То есть она переехала, как все равно переехала. Но в скафандре, на другую планету, где вот эти условия. Да, она есть, но она там в скафандре. Потому что вокруг ненависть. И не могут разойтись ничего. Вот такая магия. Почему? Потому что тебе Бог дал. Нет, не Бог дал. В конце концов, мы не за декорациями, в общем-то, бегаем, а за счастьем. Здесь однозначно и железно говорится, вот в этом тексте 1.5.18. Что же касается счастья, которое приносит чувственное наслаждение, то в положенный срок оно само приходит к нам так же, как в положенный срок нам сами, вопреки нашей воле, даже не нашему желанию, приходит страдание. Почему? Идет процесс формирования меня, подготовки в тот мир. Само приходит, не напрягайся. Если напрягешься, ты обречешься на дополнительные страдания. Есть такая вещь, называется прарабдха карма. Это мое тело и место, где я родился. Если я не напрягаюсь, то есть судьба меня сама кидает туда, не буду напрягаться, оказывается, нам обещают как минимум то, что я более-менее как Коран, Библия и Бхагавадгита нам обещают, что вот это тело, оно полностью подготовлено, чтобы исполнились и закруглились все мои желания, абсолютно все желания, и я раздал все долги, не напрягаясь. Представляете? Все, что надо отдать, не напрягаясь, даже с удовольствием. А знаете, в этом есть особый вкус и особое наслаждение, когда отдаешь долги так раз и как-то хорошо, да? Ты это можешь делать, не напрягаясь, и исполнить все свои желания. Но если я в этой жизни не нахватаюсь еще новых блох, потому что на это не рассчитано. На это не рассчитано. И что в результате? В результате я, смотрите, обнуляюсь. Смотрите, что в результате получается? В результате, потому что именно эти желания и эти долги мешают мне отдать себя там сердце Богу, потому что Он меня любит, и мешает просто разглядеть эту любовь, и мешает разглядеть даже свою любовь к Нему, такую врожденную привязанность. Потому что вот куда-то просто перейти, откуда-то куда-то перейти, что значит? Надо обходной заполнить, да? Что-то там сдал это, спецодежду какую-то, да? Иначе тебя просто не выпустят. Я говорю, ой, эти демоны держат меня к Богу. Нет, извини, ты туда должен отдать чего-то. Но если я просто к Богу хочу, на самом деле я не хочу ни к Богу, я просто не хочу просто на них работать. И поэтому, честно, надо работать. Надо работать. Вот о страдании. И поэтому написано в этой же 1.5.18. Истинно разумные, склонные философии должны стремиться только к достижению той цели, которую нельзя достичь в этой вселенной. Если даже обойти ее всю. От высшей брахмалоки до низшей. Почему? Потому что все уничтожается. Все уничтожается. Но какая тема-то у нас? Только искушенный человек, оставивший деятельность, достоин, чтобы постичь науку. Только искушенный. Отче наш, помните, да? Как там говорится? И не веди нас во искушение, да избавь от лукавого. Да. Не веди нас во искушение. Но эта молитва может быть понято только когда я пройду это искушение. Искушение, потому что, Итак, возвращаемся к приключениям Господа Брамы. Приключения Господа Брамы. Мы закончились на то, что дети его кинули, сказали до свидания, образовали свое сампрадаю. Вот. Как ни старался Брама сдержать свой гнев, он не смог этого сделать. Брама не смог сделать. Зачем я это говорю? Если у тебя гнев возникает, то есть не надо себя убивать. И кто-то приходит и говорит, да, ты гневаешься, смотри, на каком-то духовном уровне. Придет свое всему время. Потому что знаете, что больше всего тормозит продвижение? То есть это все происходит само собой. Мы начинаем голову пеплом посыпать и все такое. Просто надо продолжать идти. Чтобы нас не припарковали. О, у меня гнев. Давай теперь бороться с гневом. Давайте изучать, проходить семинары. то в это время просто это было дело гнева, было время гнева, прошел дальше и все. Потому что что было дальше? Гнев вырвался у него из межброви, принял форму ребенка с телом красно-синего цвета. Лик гнева всегда одинаков, это комментарий, с чем бы ни был вызван невежеством и знанием. То есть это появился Господь Шива, мы знаем, да? Красно-синего цвета. Одно время в алтарной было написано объявление такое: в красном и синем саре в алтарную не входить, потому что это цвет невежества и страсти. Да. Ну вот видите, это откуда? Ну, реально оттуда. А что такое красно-синий цвет? Это какой? Красно-синий цвет смешать. Какой цвет получится?
Зеленый.
Ну да, зеленый какой. Лиловый такой, знаете, как вот синяки обычно бывают. Вот такой. Вот цвет нежный. Лиловый цвет. Появившись на свет, ребенок закричал: «О, вершитель судеб, учитель вселенной, назови мое имя и место». Это был Шива. На самом деле у него было 11 имен, и Шива только одно из них. Ну, у нас говорится. И что сказал ему Господь Брахма? Где вот это невежество со страстью находится? Как по-вашему, где оно находится? В человеке, где оно находится? В мире, где оно находится? Есть специально отведенные места, которые можно избегать. Все думают, где же оно находится? Да куда ни сунься?
Везде.
Что тут думать? Куда ни сунься? Не найти место, где оно не находится. Нет места, понимаете? Кто-то еще хочет очиститься? Читаем. «Сын мой, я уже определил места твоего будущего пребывания». И перечисляется. И места вот, сердце, чувства, жизненный воздух. Ты жить хочешь? Значит, будет у тебя небо, воздух, огонь, вода, даже огонь. Огонь, который считается, ну, чистит все. Земля, солнце, луна. Продолжать список? И тут даже написано, и аскезы. Даже аскеза, и тут тоже невежество. Все. Кто-то хочет убежать куда-то от этого? То есть идея очищения... Она хорошая идея очищения, аскеза хорошо, это все хорошо. Но надо понимать, что Господь Шива везде, Рудра везде, а Рудра это разрушение, разрушение везде. Все это будет разрушено. Все это разрушено. И это вот это гнев. И гнев будет возникать. И там, когда описывается, когда человек гневается, у него там вот описывается, что он вот везде, как признак. Возникая в сердце, гнев проявляется через другие органы чувств. Глаза, руки, ноги. У разъяренного человека наливается кровь в глаза, сжимаются кулаки, топает ногами. Ну и вы знаете описание, да? Да? Не будем. Практически, да? И на ближних, и на себе, да? Знаете, какой признак гнева? Абсолютная правота, кажется. В этот момент вообще ничего доказать нельзя. Господь, ну это для, чисто для этого, потому что вот в нашей сампрадае обычно говорят, Господь Шива. На самом деле, Господь Шива, он же, как же, он же Жора, он же, помните фильм, да? Он же Гога, он же это. Так вот, Шива, он же Махан, он же Махинаса, он же Мано, он же Манди, он же Ритра, Дра, Ваджа, Угарета, он же Бхава, он же Кала, он же Ваманадева, он же Тхритаврата. Вот. И кроме того, у всех этих, это Рудры, Рудры. У всех этих Рудров есть еще пожи, Рудрани есть. Ну это так. Безгранично, и смотрите, Брахм разгневался. Он хотел гневаться? Не, не хотел он гневаться. В результате получилось вот это вот. И, ну, и он ему определил место, где? Везде. И что это, эти Рудры сделали? Безгранично могущественный Рудра, тело которого, кстати, Рудра Сампрадая тоже, да? синевато-красного цвета произвел на свет многочисленные потомства, все отпрыски были точь-в-точь похожи на него внешностью, силой и неистовым нравом. Собравшись вместе, бесчисленные потомки Рудры, его сыновья и внуки попытались проглотить Вселенную. Увидев это, Брахма, отец всех живых существ, не на шутку встревожился. Ну вот, и мы тоже, да. И тогда он, что ему сказал: «Сын мой, будет лучше, если ты посвятишь себя аскезам, это принесет благо всем живым существам, сделает тебя счастливым, тебя самого, только благодаря аскезам ты сможешь отворить Вселенную такой, как была прежде». Зачем? Зачем я это прочитал, что даже гнев, он имел позитивное влияние. Ну и там в комментарии, просто я не буду. Зачем вообще Рудра нужен? Периодически уничтожать вот эти вот миры, о которых мы говорим. Миры искушения. Искушение — это все, что мимо Бога идет. Это все искушение, и все обречено на это. И вот эта Рудра этим будет заниматься. И они захотели все это проглотить. Потому что Брахма был еще не совсем грамотен. Грамоте он обучится чуть позже. И мы сейчас об этом почитаем. Так и мы. То, что написано. Только пройдя искушение, ты достоин. Если человек не искушенный, вот он такой чистый, он родился, он не пил, не курил, и вот это вот, знаете, из вот этих, которые прошли огни и воды, и которые потом раскалились с такими слезами, и у них сердце, вот жизнь так помассировала, они приходят и сразу тут и предаются, и все. И такие чудеса через них, то уже не чудеса, удивляюсь, а через кого они вообще происходят? Потому что у него сердце массаж произошел. Он искушенный и раскаявшийся, и предавшийся. А потому что он вылез из этой ситуации с помощью Бога. Ему не надо ничего уже доказывать. И он тогда эти знания берет. Неискушенный человек, он не понимает. Даже более того, он принимает духовные знания за материальные. И что духовные знания, то есть, ну, чтобы мне было лучше. Духовные знания — это я хочу расширить свои возможности, помогать тому, что со мной мне как-то ничего не интересует. Мой интерес вообще не там. Но это искушенный человек. Как сегодня, жалко не было, Лили про сегодня, ну, Лили, да, она проводила Шримад-Бхагаватам там. Половина Шримад-Бхагаватам она плакала. Половина. Или даже больше. Вот это был Шримад-Бхагаватам, я понимаю. Шримад-Бхагаватам был вот этот вот текст. Вот это был настоящий Шримад-Бхагаватам. И мы тут вот так вот, я так вот. Она говорит, вот я извиняюсь перед всеми, я такого вообще не видел. Вот это, что она говорила? Ну, то, что вот это счастье и несчастье, оно само по себе так приходит, а просто вот высшая цель, которая за границей, вот вроде бы такое. Ну, такие примеры, она говорит, у моей родственницы, она попала под поезд, ей отрезала ногу. И вы думаете, она к Богу пришла из-за этого? Она говорит, нет, с людьми такие вещи творятся, и они все равно, говорит, тупые. Они, какой Бог? Они просто хотят еще раз подработать, нарастить себе ногу, новую какую-то квартиру. Говорит, вообще бестолково, ничего люди не пойдут. Какая удача, когда вот просто человек в храме попал, и он это слушает и всерьез принимает. Это, говорит, это такая редкая удача вообще. То есть с людьми такое творится. После этого, вот когда с человеком что-то серьезное, серьезная боль, серьезная потеря. Он на вот эти мелочи, из-за которых мы друг другу должны в горло сцепиться, готовы. Человек их просто не замечает. Не замечает. А тут вот такое творится, говорит, и ничего. И она сидит и говорит, и ничего не докажешь человеку. Я к чему говорю? Что не зря говорит Кришна, говорит, вот это непреданные. То есть непреданные – это неискушенные люди. Они неплохие. Непреданные – это неплохие. Их не надо христианизировать или вайшнавизировать, или как-то там еще. Не надо. Господь запрещает. Он говорит, пусть немножко они тут поколотятся. Я ими займусь. Ты с ними ничего не сделаешь. Я ими займусь. Он их искушает. Он их искушает, потому что он знает, чем их искушать. Нас нельзя искушать чужим. Если, как вот, вот мы вот сейчас вот разговаривали перед лекцией, там человек играет, вот он игрок, ему надо деньги, он чувствует деньги. Ему положено деньги, реальные деньги. Ему положено деньги. Но дьявол, он как? Он дает, меня можно искушать только тем, что мне положено, но немножко раньше. И для этого надо, и я чувствую, что я под это заточен. Я это продаюсь, покупаюсь на это, меня искушают то, что Бог мне даст чуть позже. Я могу выиграть и кого-то облапошить эти деньги. Я могу ограбить банк. Если мне не положены деньги, я не смогу ограбить банк. Мне этим не будет. Христа искушали как? Кушать хочешь? Вот эти камни, он говорит, нет, отойди от сатана. И вот тут же пришли и накормили после этого. Он же получает это, но чуть-чуть позже. Не продайся. И поэтому, сейчас я заручусь Бхагавад-гитой. По-другому, проще, в свете темы. Не лезь в чужой мир. Не лезь в чужой мир. Это не твой мир. Ты там агрессор. И если он тебе кажется неправильным, конечно, он неправильный. Ты думаешь, твой мир правильный? Нет, твой мир, когда будет правильный, тебе некогда будет лазить по чужим мирам и смотреть, строить их и рассказывать, как кому жить. Тебе будет просто некогда. Если у тебя есть это, значит, твой мир тоже неправильный. Самодельный. Вот такой-то как мастер Самоделкин. Никогда не открывай этого сокровенного знания тому, кто не воздержан, не предан, кто не хочет служить и завидует мне. Не хочет служить, это одно и то же, и завидует. Люди с демоническим складом ума, которые завидуют Кришне. Эти люди, которые... Я еще говорил, что миры бывают разные. Бывают кармические миры, бывают религиозные миры. И религиозные миры бьются насмерть. И там есть правильные религиозные миры, есть неправильные религиозные миры. Чем они отличаются, кто скажет, как религия истинная и неистинная? Если Господь сердце учитывается, значит от Бога. Если нет, значит сразу демон. Почему? Потому что демонические существа, они используют как бизнес Священное Писание. Потому что, все как бизнес, да? Потому что, чтобы куда-то перейти, надо что-то... И они это используют как бизнес. И единственное, что мешает использовать как бизнес, это гуру сердца. Гуру сердца. А он не только гуру дает совет, он дает еще и ресурс. Он дает энтузиазм. Он проворачивает этот мир. Это телепорт, который тебя переносит из одного мира в другой. Вот этот вот. Сам ты будешь переползать, но надо платить пошлину на каждой на границе. И тут написано, он никогда не может понять Кришну, даже если обуздал чувства, строго следует приписаниям бед, при этом не является преданным Господа. Никогда не может. Таким людям не следует рассказывать Бхагавад-гиту, и она все равно ее не поймут. Неверующие люди никогда не могут постичь Бхагавад-гиту. Был и предписание, и все не поможет. Был этот маленький семинарчик, мне звонили с одного города, не буду говорить с какого. Чтобы никто не догадался. Приехал проповедник, начал говорить об этикете, правила этикета. Вот кланяться надо так, а как ладошки надо складывать, когда кланяться? Вот так или так? Они говорят, надо вот так, вот когда я прошу. Вот так вот. Кланяешься и вот такого. Другие говорят, нет, вот так, потому что надо там на 5 точек или на 7 точек. Вот. Ну и так вот. А как ачиман делать, куда брызгать, на кого брызгать? А когда просад есть, в какую сторону света надо поворачиваться? Ну, в общем, вот такое. И потом одна матаджа сказала, я 15 лет соблюдаю все вот эти, причем до такой дотошности. И говорит, все равно некоторых людей просто ненавижу. Да. Да, как это? Почему же мы не любим? Кали-юга, Кали-юга. Не помогает. Может, что-то другое. может что-то другое. Потому что это правило предписания, это в принципе технологии, как вот эти энергии, вот это вот так вот. Оно, конечно, здорово. Но, как один товарищ сказал, наука в настоящее время знает гораздо больше религии, как все устроено извне. Это даже больше, оно обогнало, и даже, ну, и в религии кое-что даже и как-то и подтасовано. Но наука ничего не может тебе сказать, что у тебя в сердце, что с этим делать. А вот в религии это есть. Вот, и поэтому надо брать от религии вот это главное, а все остальное может быть даже и проверять, может быть даже и наукой, да, собственный опыт называется. Продолжаем. Приключения Господа Брамы. Угу. Чем окончилось? Что получился Рудра, и он сказал, давай занимайся аскезой. Он послушался. Тогда Брама, получивший свое могущество от Верховной Личности Бога, решил создать живые существа, чтобы продолжить свой рост, произвел на свет 10 сыновей. Вот это было, смотрите. Первый блин кумом, а вот второй блин. Первый блин был 4 кумара. И у нас это тоже будет. Будет. Я просто знаю, один человек, он пошел, он там много чего сделал. Им просто грубо воспользовались и выгнали, не заплатив. И он ничего не мог сделать. И он разгневался. А сейчас он говорит, если бы не тот опыт, я бы не стал тем, кто сейчас есть. Вот. Вот второй блин, который тоже у нас, мы можем вспомнить в своей жизни вот это вот. То есть это Господь это делает нас. Это знаете, как это называть? Системный тест, который мы проходим, просто необходимые вещи. Цель, если хотите на кого-то злиться, то злитесь на Бога после этого. Да, на Бога, потому что это Он затеял. Это Он затеял. Итак, произвел на свет 10 сыновей. Так появились Маричи, Атри, Ангира, Пуласия, Пулаха, Крату, Бриху, Васишха и Дакша. Десятым родился Нарада. Какой в этом смысл? Десятым родился, смотрите, Нарада. Про Нарада мы много знаем, про остальных вы сильно много знаете. У нас настолько как бы ограничено и по времени изучения, что то хоть бы народа. И поэтому тут в комментарии Прабхупада пишет, поэтому Брама решил провести на свет несколько добропорядочных, да, то был не добропорядочный, склонных к материальной кармической деятельности, потому что иначе они же потомство разводить не будут. Однако он прекрасно ждал, что беспредное служение Господа обусловленные души не могут обрести истинное благо. Поэтому последним он создал лучшего из своих сыновей Нараду, великого духовного учителя. А кто-то помнит подробности Нарада, из чего был создан? О чем такой самый такой? Ну, не буду думать, заставлять. 23 текст. Нарада родился из разума Брамы. Я что-то создаю. Смотрите, это мы. Мы что-то создаем. Свои миры, самодельные. Разумом не пользуемся. Просто вот надо все, поехали. Создали, раз, ушло. Мы разгневались. Потом я создал что-то хорошее. Потом появился разум. Разум появляется... А после вот этой, знаете, после от вот этой вот Рудра пришел и все очистил. Хата сгорела, я сижу и начинаю думать. Да? Когда мы начинаем думать, когда все хорошо, я начинаю думать. Когда все хорошо, я плыву по течению, вот так вот, а это тоже хочу, раз там обжегся. И пока меня не выведут из себя, потом я останавливаюсь и начинаю думать. Начинаю думать. И вот мы приехали. Человек начинает думать. Пока вот отжегся, Рудра горячий. Вот. Ну и для сравнения. Что, они все появились из разума? Нет. Васишха появился из дыхания. Дакша из большого пальца его руки. Бригу из его кожи. Крату из руки. И там дальше перечисляются все, короче, все органы тела, которые есть, и перечисляются. А Нарада родился из этого. И в комментарии Нарада появился из лучшей, на свет из лучшей части тела Брахмы, его разум, потому что он может дать Верховного Господа всем. Нарада Муни. Нарада способен направить человека на путь бхакти-йоги, то есть посвятить Нарада, да? Мы говорим вот парада, да? Парада, слышали слово такое? Парада, Верховная Рада, да? Что-то такое. То есть посвятить его в тайну высшего мистического метода, который поможет достичь. Какой же это метод? Ну, а что дальше появилось? Смотрите. Появился разум у человека. Да не просто приключение Господа Брахмы, это наше приключение. А что же появилось дальше? А дальше появилось, 25 текст, религия появилась из груди Брахмы, где пребывает Верховная Личность Бога. А безбожие вышло из его спины, откуда к живому существу приходит страшная смерть. И сразу описывается, чем религия от безбожия отличается. Все ритуалы, вот это не религия, а религия это следование, это просто вот, смотрите, вот Прабхупада пишет, он всегда пишет, здесь ясно сказано. Вот. Поскольку религия это преданное служение личности Бога, что подтверждает и Бхагавад-гита, и Шримад-Бхагаватам, а также в заключительном наставлении Бхагавад-гиты Кришна говорит о том, что вы должны оставить все прочие типы религии и предаться личности Бога. Шримад-Бхагаватам также утверждает, что высшая религия является та, которая приводит живого существу к бескорыстному, не знающему никаких материальных преград служения Господу. Потому что я бескорыстный, но если у меня вот это будет, тогда предамся. Нет. Вот. Совершенная форма религии – это преданное служение Господу, а ее противоположностью является безбожие. Или материальная религия. У человека появляется, смотрите, эволюция наша. И мы, кстати, проходим эту эволюцию, какой бы я ни родился, потому что в Кали-Юге, это уже надо проходить все стадии. Я родился, что-то хорошее сделал, у меня его забрали, не положено, мол, тебе. Я начал гневаться, после этого я начинаю думать. После того, как я начинаю думать, я начинаю приходить к религии и безбожию. Я начинаю немножко смотреть, где религия, где безбожие. Раньше нет. Вот это означает, искушенный достоин приобщиться к вот этому великому знанию. Достоин. Достоин, недостоин, типа надо заработать, что ли. Вот. Просто не понимаешь. Раньше не понимаешь. И Прабхупада говорит, раньше не поймешь. Нечем понимать. Потому что в результате вот этого массажа мозгов образуются файлы и полочки, куда можно это положить. До этого нет. Подобно тому, как если человек не достиг полового созревания, ему ты про совокупление толком ты ничего не можешь. У него этого нету. Точно так же. Это должно вырасти в мозгах, но это в сердце. И мы, скорость сами переключаем. Ой, больно, ой, нет. Он говорит, ладно, хорошо, помедленнее. И мы видим, ой, запоздалое развитие, ой, это преждевременное развитие. Не-не-не, каждый идет своим, для Бога все равно, лишь бы ты шел. А для него не скорость важна, а главное, что важно, чтобы ты не остановился. Понимаете? Чтобы ты не остановился. А что человеку останавливает? Искушения. Вот эти миры искушения. Они полны искушения. Чтобы главное, ты не остановился. У нас задача не остановиться. У нас не задача быстрее успеть. Нет этого. У нас задача не остановиться. Вопрос хотели? Да.
Отличить неискушенного и демона. Он не искушенный, или он вообще демон?
Только один тест. Когда человек сталкивается с божественным, знаете, что такое божественное? Божественное всегда новое. Божественное вмешательство. Или об этом написано, что вот это является божественным, то искушенный человек говорит, о, это оно. Неискушенный встает на дыбы. Вы это неправильно понимаете. Если это происходит в реальности, ну просто как чудо какое-то, или все говорят, да, это Бог. Это не Бог, это вообще дьявол, говорят. Тут ну, потому что и искушенный человек уже не дорожит этими самодельными мирами, он хочет настоящий мир, приготовленного Богом места. А неискушенный, он будет драться за эти миры, драться миры. А Господь будет разрушать, написано.
Это искушенный и неискушенный, а демон и неискушенный.
Преданный, непреданный, искушенный, неискушенный. Демоническая натура, такая натура, это одно и то же. Демон, непреданный или неверующий, или и неискушенный.
Это все
в одном, да, стакане.
То есть это определенная фаза развития? То есть они все равно когда-нибудь там?
Совершенно верно. Mm-hmm. Совершенно верно. Совершенно верно. И поэтому ты сам только просох. Ну, может, в прошлой жизни, да? Что-то на него это... Просто фанатизм, он такой неофитский фанатизм. Один человек, я знаю, просто не просыхал, потом он, ну, вшился, да, там что-то вшивают, я не знаю, как это. Он так гонять стал алкоголика, что вообще полиция нравов. А ему говорят, ты сам только просох. Он просто, ну, жестокий. По-настоящему искушенные, а это значит, что когда гоняет вот такая полиция нрав, ты когда уже будешь вот это, да, это значит, он еще хочет туда нырнуть, в этой грязи поваляться немножко. Ему завидно, что тот валяется, а ему уже нельзя, он пшитый. Он уже там обед отдал, он уже вот это. Он еще не до конца искушенный, он еще не понял до конца, что там вкусного ничего нет. У него еще вкус есть там. Итак, религия безбожия, да? Религия и безбожие. И здесь я просто зачитаю. Я хочу зачитать, чтобы мы точно знали, что такое безбожие. Пишет Бхактивинода Такур. Оказывается, это наука. Есть наука, вот. Хотел быстро найти. В общем, есть 5 видов безбожия и 5 видов ну, религии. Вот 5 видов идолопоклонничества. Бхактивинода Такур. Кто такие идолопоклонники? Это люди, которые поклоняются тому, кто не имеет к Богу никакого отношения. Идолопоклонники делятся на 5 категорий. Первый по поведению поклоняется материи как Богу. Вторые отвергают материю и поклоняются Богу как ее противоположности. Я сейчас расшифрую. Третьи убеждены в бесформенности Бога. Это тоже идолопоклонничество. Вот это... Но поскольку сосредоточиться на пустоте невозможно, они для удобства придумывают какой-то материальный образ и поклоняются ему как Богу. Четвертые для собственного очищения и совершенствования создают в своем воображении образ Бога, медитируют на этот воображаемый образ. Пятые и последние поклоняются самим себе как Богу. Не думайте, что это далеко от нас. В абсолютно каждой религии, в абсолютно каждом в храме, еще раз, в абсолютно каждом, я не находил исключений, содержатся все эти 5 видов, все. Можно найти человека, представителя такого. Он вроде делает как все, но когда ты знакомишься с его миром, с его пониманием, вот это надо понимать. Что с ним делать? Ничего. Пускай искусится, наестся, как вот та Матаджи, которая там это, она искушенная, когда стали делать, все говорят, что тяжело. И некоторые, как, на какую руку там кланяться, как она так вот так вот. Говорит, ты знаете, я все это делала. Это тоже один, это хорошо, это культура. Но надо понимать, что это не главное, это тоже, ну, вспомогательные вещи, и они могут отвлечь тебя от, и задержать. И поэтому говорится, что не может быть йогом, не достигнет Бога, кто полностью отвергает, и также не достигнет, кто полностью туда погрузился и боится что-то пропустить, тоже не достигает. Потому что многие вещи предназначены не для нас. Кшатрию не надо знать, что там торговцу надо делать. Ему не обязательно это знать. К первой категории идолопоклонников относятся дикари, огнепоклонники, древние греки, поклонявшиеся планетам. Вы думаете, сейчас мало древних греков среди нас, которые поклоняются планетам? Сколько хочешь. Многие астрологи, не астрологи, они вот так вот, о, вот сейчас вот это вот, надо вот этот вот, вот это быстро. Чем они отличаются от вот тех вот полностью древних? Вообще ничем. Ну, у них есть офисы свои, туда очередь этих идолопоклонников, и они приходят и говорят, где нам тут в натальной карте подправить. Вот, знаете, честный астролог, он не скажет, что я встречался с честными и нечестными астрологами. Честные астрологи, они искушенные. Вот даже тут, знаете, разума прибавить или убавить нельзя. Оно или есть, или нет. Просто вот реальный случай. Одна женщина прошла двух астрологов. Первый, Браман. Он ей посмотрел и сказал, ты вот умрешь через полгода. Как вообще можно такое говорить, да? Как? Во-первых, все не определено до конца, да, вообще не определено. Это может второе рождение, может все что угодно. Но он говорит, ну это значит, что он непреданный, неверующий. И вот это все, что неверующий. Он занимает, может быть, какую-то позицию. На любой позиции, может это, не смотрите на внешние обозначения какие-то, нет. Это ты или относишься к тому миру, то есть не от всего, или ты к этому миру принадлежишь. Вот. И он чистый и почти стерильный, и котируется в обществе. Второй не котируется, и даже употреблял алкоголь. И тем не менее он ведически что-то понимает. Он так посмотрел, говорит, да он с ума сошел, тут смотри, вот такие аспекты, это вообще не может быть. Она ему... Женщина заплакала, она говорит, я уже много месяцев хожу, я уже там это как не знаю что. Она готовила была это носки его съесть и поцеловать ноги. Он говорит, да что вот это вот такое. Да. Понимаете? Потому что настоящий, ну не настоящий астролог скажет, да, у тебя вот это вот там это, так, венец безбрачия и все такое. Это не настоящий. Он говорит, все. А настоящий скажет, у тебя мужской характер. Надо потихоньку поменять, да все. Просто мужской характер. Мужской характер. Зачем тебе мужчина еще? Ну зачем? Так. Вот астролог. Так что не думайте, что это древние греки.
Доброе слово, кошке приятно.
Да, да, да. Вторая разновидность. Досконально изучив все разделы материального знания, человек в ходе логических рассуждений приходит к выводу. Бог представляет собой аморфную субстанцию, противоположную всем материальным качествам. Это вторая разновидность идолопоклонства. Те, кто придерживается подобных взглядов, называют имперсоналистами. Бесформенная субстанция, которую представляют себе имперсоналисты, не имеет никакого отношения к истинной форме Бога. Принять их аргументы, понимаете, я что хочу сказать, все эти пять, они тоже правы, но они просто какой-то момент Бога, их неправота, что они не принимают Бога полностью, и все. То есть они взяли и вырезали кусочек, потому что вот это нравится. Итак, принять их аргументы можно только с той оговоркой, что отсутствие формы является лишь одним из бесчисленного множества качеств Бога. Безусловно, образ Бога отличен от материи, однако это не означает, что он противоположен ей во всех отношениях. Третья категория. Ну, это, я думаю, не надо объяснять, да? Потому что приходит человек вот сюда в храм и говорит, а это все ритуальчики. Бог на самом деле вот тут вот или только в сердце, а это не Бог. Это вторая категория идолопоклонства, который на самом деле выглядит как отвержение форм. Отвержение. Это идолопоклонство. Таких, ну это считается типа я уже выше этого. Нет. Это вторая форма идолопоклонства. Третья. Те, кто считает высшей целью жизни слияние со Всевышним, поклоняются таким богам, как Вишну, Шива, Дурга, Ганеша, Сурья, относят к третьей категории. Они не выражают почтения вечному образу Господа, а поклоняются воображаемым формам. В принципе, вот эту третью форму и мы считаем идолопоклонство. А вот эти два, говорят, ну это что, это высший уровень. Вот. А все остальные, ну вот тут я не буду ничего говорить. Медитация йогов на воображаемый образ Вишну является четвертой разновидностью. Она может принести какое-то благо. Смотрите, все эти виды идолопоклонства приносят благо. Этот мир, он вспомогательный. И пока Господь не увидит, что ты выжил из него все до капли, в смысле благо получил, он его разрушать не будет. И ты не суйся разрушать мир. Потому что, ну еще раз, на бис, если ты хочешь разрушить, это симптоматика, что твой тоже неправильный. Как это, ты там видишь там соринку, бревна не видишь, да? К пятой относится поклонение Богу как самому себе, как Богу. В соответствии с этим учением Господа Чайтаньи не существует большего греха, чем такой вид поклонения. Вот этих-то мы и замочим. Да? Отнюдь. Бхактивинода Такур говорит. В то же время нет ничего предосудительного в поклонении достойном, понимаете? Нет. Это тоже принесет на какой-то срок чего-то. Человек в этот момент может понять, что тождество внутреннего, внешнего, что он не будет думать, что параматма, он думает, это я все делаю. У него это получится, по его вере, он себе что-то придумает, получится, и он получит опыт. Ну, такой путь. Его мир будет разрушен быстро, эффективно и безболезненно, но человек выжмет оттуда все вот это. Разные миры. Ты хочешь, чтобы в твой мир никто не лазил? И ты там нормально прошел свой инкубационный период. Не лезь в другие миры. Не лезь в другие миры. Знаете, для чего мы лазим в другие миры? Как вы думаете? Ну, для чего мы воруем? Для чего люди воруют? Они честно не хотят жить. Воров мы порицаем. Их раньше секли на площадях. Но есть другой вид воровства, который считается даже это. Украсть можно. Была лекция «Украденное время». Время можно. И кстати, вот эта предыдущая глава до приключений Господа Брамы, там это называется «Атомарное время». И мы там рассказывали, что время – это субстанция. Его можно брать ложкой и накладывать в чашку. Можно прийти к одному, взять его время и взять себе, и прожить дольше, и он умрет раньше. Цыгане это умеют делать. Цыгане могут. И вот я просто с этим сталкивался, когда раз и мальчик умирает, просто, а там барон прихворнул, на мальчика этого сделали, там он раз в канализационный люк какой-то там упал, и все это делается. Счастье воруется, время воруется, здоровье можно взять у тебя и прикрутить себе. Но что после этого будет, это потом что-то будет. Но это воруется. Если ты влазишь со своей грязной ложкой, потому что твоя ложка всегда грязная по отношению к чужой тарелке, когда вот мы, это просад, да, для чего вы думаете это все, то ты вор, ты вор. И ничего тебя к Богу на пути не останавливает, как вот это воровство. И вот это суждение, сование нос вот в эти в чужие миры, это не просто, ты сунул нос, и ты думаешь, Твой нож там ничего не вот это самое. Ты же там что-то помешал. Ты там что-то сделал. И ты помешал. Смотрите, когда я создаю свой мир, если я даже очень слабый человек, я в этом мире и назначаю всех на должности, если я в этом мире не самый сильный, но самый умный уже точно, да? Когда свой. Это же я, Брама. Брама же самый умный, да? У него же там 3/4 из этого состоит, из разума. Да, самый умный. Ну, я же создатель, да? Но хотя бы исходя из этого, ты должен понимать, что тот мир не тобой создан. Ну, не ты делал, что ты лезешь. Ну, Господь туда может вмешаться. Господь может вмешаться и исправить. Но ты только напортишь. Иди же, слуга. И что хочу сказать. Хотел ему помочь. Нет, ты хотел украсть. Я же хотел ему помочь. Вот я изо всех сил, и там потом разрушение такое, и потом на тебя это перешло. Нет, ты хотел украсть. Никто во Вселенной, это вот закон просто, если вам хочется помочь, а вам Господь этого не говорил, и там оно пищат и говорит, не надо нам ничего, за истиной вообще-то приходят и не разносят. И ты хотел украсть. Ты хотел украсть, может быть, уважение к себе, чтобы тебя поуважали немножко, да? И может у тебя кризис жанра, тебе нечего делать, решил там покомандовать. Можно я буду Брамой не только в своем мире, но и в твоем тоже. Можно? Пять упомянутых категорий идолопоклонников осуждают не только личностную концепцию Господа, но и друг друга. Если я не святой, найдите себя в этих пяти, кто кому что поклоняется. Я поклоняюсь астрологии, я знаю реально людей, которые поклоняются астрологии, говорят, кроме нее вообще ничего нету. Я знаю таких людей. И они доказывают, и Господь поддерживает их веру. Вот. Найдите себя и просто обозначьте в голове, что есть другие. Потому что вот это осуждение... Твое идолопоклонничество тоже приведет тебя к Богу, если ты других не будешь. Вот это. Как выйти? Вот это. Прита Бхакти Раса. Это глава 7. Бхактивинода Такур пишет. Отношение к Господу как к старшему члену семьи называется гауравой. Гаурава прити – это любовь, основанная на сыновьих чувствах к Господу. А ты понимаешь, я его, а то другие, но просто другие дети. Вот. Вот это может вывести. Так, и уже и перерыв. Ну, сейчас докончим одну вещь. Что же дальше было? Или, можно сказать, можно назвать приключение Господа Брамы. Можно назвать так, приключение Господа Брамы. О, наверное, так мы лекцию назовем. Или искушение Господа Брама. Так, я пропускаю из-за недостатка времени некоторые его приключения, которые не так. В общем, сотворил, потом появилась религия, потом появилось то-то, 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 и вожделение появилось там, и алчность появилась, смотрите. Порочно-отвратительные формы деятельности появились там из его ануса, который является источником всех грехов и прочее, прочее. Смотрите, как это так могло появиться, да? И вот, наконец. О, Видура, я также слышал, у Брахмы была дочь по имени Вак. Помните такое слово? Вакханалия. Вакханки. Да? Вот. Вак. Которая родилась из его тела и вызвала в уме вожделение, хотя не стремилась к близости к ним. И он за ней побежал, мечтая там по совокуплению, причем тут вот эти стоят, вот эти все его сыновья, которые очень добропорядочные, смотрят, говорят, папа, ты что вообще? Вот. Это после чего? Это религия, смотрите, религия появилась. То есть, смотрите, Господь Брахма. Смотрите, у вас появилась религия, у вас появился разум, а вожделение никуда не ушло. Никуда не ушло, понимаете? Комментарий. Матрея колебался, не зная, стоит ли ему рассказывать о подобном отклонении в поведении брата, который возжелал физической близости с собственной дочерью. И все же он упомянул об этом, поскольку такие вещи иногда случаются, и наглядный пример тому сам Брахма, который является первым и самым мудрым существом во Вселенной. Теперь даже Брахма пал жертвой полового влечения. Что так говорить о других людях с их слабостями и недостатками? Вот, внимание, это случилось с Брахмой в одну из кальп, но не тогда, когда Господь поведал ему четыре изначальных стиха Шримад Бхагаватам, поскольку, рассказав Брахме Бхагаватам, Господь благословил его и пообещал, что ни в одну из последующих кальп Брахма не оступится и не сойдет с истинного пути. Это значит, что Брахма мог пасть жертвой вожделения лишь до, а не после того, как услышал от Господа Шримад Бхагаватам. Понимаете? А Шримад Бхагаватам ты может понять только искушенный человек. А неискушенный человек посмотрит и скажет, что за сказочки вообще? Не поймет. А вот искушенный поймет. Итак, есть разум, и разум тебе ничего не дает. У тебя уже есть и религия, она ничего не дает. И вот ты влип в историю, и вот это что-то может дать. Понимаете? И это может что-то дать. Потому что, говорится, обнаружив, что их отец пал жертвой иллюзии, так, это будем пропускать, надо, потому что уже организовывать. Так, в общем, это, его стали немножко журить эти сыновья. Услышав речи своих сыновей Праджапати, отец всех Праджапати, Брахма, устыдился и тотчас оставил свое тело. Позже это тело зловещим черным туманом расползлось по всем сторонам света. Тьма и туман по сей день покрывают Вселенную. Единственный способ рассеять их. Вот. И мрак. Смотришь в телескоп? Мрак. Брахма умер. Оставил тело.
Другого выхода у него не было.
Да. Оставил тело. Потому что в теле вот эти вот желания. Оставил тело, это но это не значит умирать. Потому что то, что может Брахма, не можем мы. Я еще раз как бы настаиваю на аналогии. То, что с Брахмой происходит, происходит с нами. Это происходит в течение жизни Брахмы, одной жизни. Брахма живет всего одну жизнь в этой вселенной. И у нас это происходит в течение одной жизни. Я оставляю это тело. Я оставляю желание этого тела. Потому что и я становлюсь святым. То есть, когда мне стыдно просто этим заниматься, я много раз рассказывал, что когда ко мне кто-то приходит, и когда я слушаю, и во мне не возникает стыд, оно не понимает. Я понимаю, что во мне это есть. То, что мне рассказывают, то, что я сейчас буду объяснять, во мне это тоже присутствует в какой-то доле. И мне как-то неудобно. Что... И когда мне стыдно, оно понимает сразу. Это означает, вот, когда человек не стыдно, а шу, так все так делают, это означает, он не оставил тело. Оставить тело – это совесть. Если совесть есть, значит, нету тела. Значит, ты по Богу уже. Ты тело оставил. Ты оставил внимание от своего тела. Ты оставил эгоистические желания. Вот. И вот после этого, как Брахма оставил свое тело, по-другому вожделение не оставить. То есть, обратить внимание на что-то другое. Что тебе Бог что-то говорит? Может, он тебе говорит тому помочь. Может, тебе уж некогда. Как Прабхупада говорил, да мне некогда заниматься вожделением, потому что вот так делов. Вот, просто переключиться. И вот. Однажды Брахма размышлял над тем, как сотворить миры, воссоздать вселенную такой, это уже после того, какой она была в прошлую эпоху. Из его четырех ртов вышли веды, являющие сосредоточием всего знания. Из его четырех ртов вышли веды. Вот когда. Но они вышли не из ртов, они вышли из сердца, да? Из ртов. И он наводнил эту вселенную, вот эти четыре веды. Вот они когда появились, когда он оставил тело, когда это туманом и чернотой это все заполонило. Когда уже был Нарада Муни, уже Рудра появился, да? А населения что-то нет и нет. И вот тогда он выдал знания. И когда вот он выдал знания, вот тогда и началось. Смотрите, ну надо оставить тело. Надо оставить тело. И тогда ты будешь достоин этого знания. И только искушенный человек достоин этого знания. И Брахма искусился и устыдился. Кто его устыдил? Да его же дети устыдили, да. И тогда из него изошло это знание. И все говорят, о, какое хорошее знание. Вот и что же это за знание? Четыре веды. Вот. А затем все как из рога изобилия, я тут просто буду краток там. Атрибуты огненного жертвоприношения, в дополнение к ведам, четыре принципа религии, обязанности четырех сословий и так далее, и так далее. Вот тогда все пошло. Вот это. Ну а веда Рик, Яджур, Сама и Артхаведа, так. Медицина, воинское искусство, музыка, архитектура, ну, рог изобилия. Вот. И затем, а как пятая веда называется, знаете? Пятая веда. Четыре веда, понятно. А пятая веда какая? Вам не интересно, какая пятая веда? Потому что, не понимая пятую веду, никто не поймет все четыре. И пятая веда нам доступна. Пятая веда – это хроники и пураны. Это, проще говоря, история, что зачем было. Потому что если бы я сейчас не читал вот это вот, нас до сих пор можно было к ногтю, ты что ж такой грешный. Ты нет, я расту таким образом, Господь Брахма рос таким образом. Никого не было грехопадения. И тогда я таким, и когда я вот это прохожу, я начинаю понимать. И никаких проблем. Мне просто рассказывали там, знаете, концепция рая и ада, да, она периодически появляется в печати, в фильмах. Я видел христианское видео. Ну, один человек, он такой сельский парень, у него небольшой запас слов, он выпивал, ну, делал, в общем, что попало и как попало, и не думал, что это. И потом он упал в кому на 3 дня. В кому не то, что, то есть, не в анабиоз, когда там ритм сердца замедляется, да, а просто как спит и спит, ну, 3 суток, как бы, занадто, да. Вот спит и спит, и когда он проснулся другим человеком. Он говорит, меня провели по аду. Я вот видел это, как там курильщиков, как алкоголиков, как вот это, он легко это все побросал. Вот, как к этому относиться? Бхактивинода Такур говорит, нету ада, как к этому относиться? Хорошо ли это, плохо? Да, этого человека остановило. Пришел ли он к Богу? Я говорю, нет. После он это его остановило. То есть в этой жизни не придет он к Богу. К Богу, потому что он хочет откуда-то туда. А к Богу надо идти не откуда-то, а куда. Он не хочет к Богу, он хочет отсюда. Он отсюда. Когда меня вот эта вот вся грязь не смущает, когда ко мне как к леску лотоса это не прилипает, как с гуся вода, когда я парамахамса беру благоприятные, вообще-то тут все благоприятное, когда мы читали, это просто как околоплодные воды. Вот. Но не надо их на себя намазывать после того, как ты родился. Просто вовремя все это делать. А нам же, ну, Родина. Мы же норовим в утробу залезть опять. Мы не понимаем, что мы делаем. Вот. И один человек так испугался и начал молиться. Его спрашивает, ты же это из страха делаешь. Он говорит, нет, из чистой любви. Он, знаешь, это очень воодушевляет. Вот такие страшилки, когда люди впечатляются. Но это участь неискушенных. Неискушенных. Искушенный не боится. Потому что мы боимся, знаете чего? Страх. Мы боимся, как бы что ни было. А тот говорит, ну и был уже я там. Был я уже там. Уже хуже не будет. И не боится. А тот боится. И он, Господи, как бы туда не попасть. А Господь говорит, а я хочу, чтобы ты там нырнул, понюхал. Потому что если ты... Если я говорю, как бы, Господи, туда не попасть, это знаете, что означает? Это означает, я все-таки хочу туда попасть. Ну, чтобы ничего не было. Чтобы все было и ничего не было. Но я хочу туда попасть. Он говорит, ну на, как котенка, на, как, на. Ну как, нормально, все. Все, ну пошли назад. И поможет. Итак. Господь Брахма прошел этот тест. Потом пришли у него это... Расстался с телом. Пришли к нему веды. Вот, и затем пришло все-все-все. И затем из уст Брахмы, которым ведомо прошлое, настоящее и будущее, вышла пятая веда. Пураны и исторические хроники. Вот если я буду понимать, что и зачем, я буду понимать все остальное. Понимая, что и зачем, я понимаю закон кармы. Как мы сегодня разговаривали, вот этот человек, он вот игрок, он играет, играет, он не понимает закон кармы. Он не понимает, он говорит, а вот я хочу. Он не понимает закон кармы. Потому что закон кармы говорит, то, что тебе положено, ты от этого не убежишь. В смысле хорошего. И от наказания ты тоже не убежишь. Закон кармы очень... Вот. А ты играешь, ты... А вдруг вот как-то вот... Нет. И в принципе, сатана не имеет своих дорог, путает дороги Божьи. Так он путает... События, перепутывает законы кармы, перепутывает историю, перепутывает, что можно сначала вот так, а потом когда-нибудь так. Нет. Есть вот закон кармы. И Пурана, и вот историю, которую путают. Почему историю все время запутывают? А почему? Ну вот у нас сохранилась история Господа Брамы. И она говорит, все нормально. Все нормально. Просто не дергайся и поддайся процессу. Честно. Вот. И после этого, кстати, это вторая история. Есть еще одна история сотворения в другой Шримад-Бхагаватам. И она закончилась, знаете чем? Она закончилась тем, что когда он все-все-все сотворил, он сотворил ману, прообраз человека. И вся вселенная зааплодировала. Почему? Это не в этом Шримад-Бхагаватам. А это как бы параллельная такая история. Но она говорится о переживаниях Брамы. И вот тут заканчивается этим же самым. Увидев, что несмотря на присутствие могущественных мудрецов, население мира не увеличилось, Брахма серьезно задумался, как увеличить его. Пока Брахма предавался размышлениям, созерцал сверхъестественную силу, из его тела появилось две формы, которые по сей день считают телом Брахмы. Из тела Брахмы на свет появилось два тела. Одного из них были усы, у другого выпуклые груди. Никто не знает, откуда они взялись, поэтому до сих пор их называют каям, что означает тело Брамы. И никогда не говорят о них, как о его сыне или дочери. Существо с мужским телом получило имя Сваямбхувамана, а женщину стали называть Шатарупой, женой великой души Ману. Вступая в половинные отношения, постепенно увеличили население Вселенной. И мы знаем, что у нас есть законы Ману. Вот так появились люди. Брахма все это прошел. И нам это дело предстоит тоже. Сейчас перерыв. И все вопросы тоже после, потому что мы немножко перебрали время.